Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Украины до Израиля. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Все государства западного мира крайне резко осуждают российскую агрессию против Украины и вводят против Москвы все новые тяжелейшие санкции. Но почему практически до сих пор среди них не было и нет Израиля? В Израиле живет огромное количество и уроженцев бывшего Советского Союза, и более недавних иммигрантов из Украины и России. Насколько различаются подходы израильского правительства и большинства израильского общества к российско-украинской войне? Почему Израиль до сих пор активно ведет дела и с Кремлем, и, главное, с российскими олигархами? В то время как на улицах его городов не стихают массовые демонстрации в поддержку Украины. В частном порядке собираются многие тонны гуманитарной помощи, а тысячи обыкновенных людей готовы принимать в своих домах украинских беженцев, хотя помощи государство им в этом почти не оказывает. Что вообще для Израиля означает и эта война, и достигшая апогея противостояния России с Западом? Обо всем этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Лишь 5 апреля Израиль впервые напрямую обвинил Россию в совершении военных преступлений в Украине. Израильский министр иностранных дел Яир Лапид заявил: «Кадры и свидетельства, которые приходят из Украины, ужасают. Российские войска совершили военные преступления против беззащитных граждан». Конец цитаты. Это заметное изменение отношения правительства Израиля к России и к войне, которую она начала против Украины. В предыдущие дни, когда информация о военных преступлениях и зверствах в Буче и других украинских городах, оставленных российской армией, уже стала главной темой всех выпусков новостей в западном мире, израильский МИД осудил убийство мирных жителей, но не обвинил в этом Кремль напрямую. А израильский министр финансов Авигдор Либерман, которого все его критики в последние годы называли вообще скрытым союзником Владимира Путина, и вовсе попытался занять нейтральную позицию, сказав, что, цитата, «пока все стороны обвиняют друг друга». Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет до последнего старался не делать резких заявлений в адрес Москвы, чтобы, возможно, остаться одним из посредников в переговорах между Россией и Украиной. Хотя пока никаких успехов он все равно не добился. Итак, мой собеседник сегодня – израильский политолог и журналист, главный редактор русскоязычного издания «Детали» Эмиль Шлеймович. Когда мы с вами говорили пару лет назад, вы заметили, что Израиль для Владимира Путина – это, образно говоря, последняя приличная дверь, куда его еще с дружелюбием пускают. Так вот сейчас эта дверь захлопывается, наконец, или еще нет?
Она пытается захлопнуться. В Израиле очень много людей настаивают, очень сильно давят на правительство с тем, чтобы эта дверь наконец захлопнулась. Но этого не происходит, потому что здесь достаточно сильные аргументы и достаточно сильные агенты влияния, которые эту дверь прикрыть не дают. Сейчас это скорее уже становится дверью для олигархов еврейского происхождения, которые начинают потихонечку сюда съезжаться. Кто-то за паспортом, кто-то на лечение, кто-то переждать. Последняя история у нас связана с Михаилом Прохоровым, который прилетел. Было известно, что он вроде бы едет за гражданством, становиться новым репатриантом после Романа Абрамовича. Потом вдруг в аннексе начали это опровергать и говорить: нет-нет, что он только лечится. Но на самом деле мы просто знаем, что он получил израильское удостоверение личности. Что касается Владимира Путина, Израиль все последнее время устами премьер-министра не выражает явного отрицания всего, что он делает. Даже когда произошел вот весь этот ужас в Буче, у нас разгорелся серьезный скандал, когда министр финансов Авигдор Либерман, председатель партии «Наш дом Израиль», которая в Израиле считается русской партией, потому что объединяет в первую очередь очень многих выходцев из стран бывшего СССР, на вопрос в одной из радиопрограмм его спросили, осуждаете ли вы эти действия, он сказал, что там речь идет о двусторонних обвинениях. Это вызвало бурю абсолютную, протеста до такой степени, что Ему пришлось оправдываться, его оправдание снова никто не принял. То есть я думаю, что он на этом потерял сейчас достаточно много голосов, это и аукнется ему на будущих выборах. Но это явная пророссийская партия, которая в Израиле давно засветила себя. Никто не удивился именно такому. Вот. Я к чему это рассказываю, что, скорее всего, именно Авигдор Либерман – это один из тех политиков, который сдерживает вот закрытие окончательно этой двери и для Путина, как политической власти, и для олигархов, потому что поднят уже вопрос неоднократно о том, что Израилю стоит отказаться от олигархических денег, русских вообще, хотя бы от тех, кто попал под санкции, да, будь то там Вексельберг, Абрамович и так далее, в лучшем случае от всего, условно говоря, списка Forbes, потому что понятно, что заработавший в России миллиард или сохранивший в России миллиард за вот эти последние 20 лет, он является подчиненным Путина. Там Билл Браудер, например, говорит, что это все кошельки Путина. Но самое главное даже не в том, кошельки они или нет, а в том, что Путин имеет на них влияние. И он может поручить любому из них выполнять те или иные политические поручения. Вот вы напомнили сейчас, мы как раз говорили, что это последняя приличная дверь. Если я не ошибаюсь, говорили мы об этом в тот период, когда Путина сюда привезли на форум, посвященный памяти Холокоста, организованный музеем Яд Вашем, а организовывал это все Моше Кантор. Один из тоже олигархов, больше 3 миллиардов состояния, руководитель компании «Анкор» и так далее. Ну, короче говоря, это не те деньги, которые нужны Израилю. Дверь до сих пор не закрыта и до сих пор не перекрыт доступ олигархам, даже на уровне самолетов и яхт. Гораздо слабее Израиль все это делает, чем делают в Европе и чем просят израильтяне. Огромная поддержка на русской улице позиции Украины во всем абсолютно.
Но есть мнение, что Израиль не сможет ни за что долго сохранять занятую им позицию вот этого странного нейтралитета, так как его государственные интересы, тесно связанные и с Соединенными Штатами, однозначно, которые поддерживают Украину, ну и с Россией, и рано или поздно одна из этих сторон надавит сильнее.
У России нет никаких шансов надавить сильнее, чем Соединенные Штаты. Соединенные Штаты – давний стратегический партнер Израиля. Соединенные Штаты предоставляют огромный объем так называемой военной помощи. Я говорю здесь так называемый, потому что, ну, в конечном счете, это деньги, которые в США и остаются. Там были некоторое время назад ухудшены условия их использования. Но то, что удается сейчас Израилю, Израилю удается объяснять Вашингтонской администрации, почему мы недостаточно жестко реагируем на действия России. Главный козырь Израиля в этом вопросе – это присутствие России в Сирии, как бы и это влияние России на террористические группировки Хамас и Хизбалу. Америка осознает, что Путин может дать отмашку на интенсивные обстрелы Израиля и не хочет рисковать втягиванием Израиля в войну. Это все понятно, это не исключается, но дело в том, что Израиль перестраховывается слишком сильно. Есть очевидные шаги, которые не привели бы ни к какой эскалации. То есть, ну, просто для примера, это скандал с попыткой не открыть полевой госпиталь в Украине, отправить туда полевой госпиталь, это было инициативой здесь местной одной больничной кассы. Это была инициатива Министерства иностранных дел в сотрудничестве с Министерством здравоохранения. Но обычно такие госпитали отправляются в зоны стихийных бедствий. Этим занимаются военные. Военные сказали, мы отправлять свой не хотим, потому что мы не хотим присутствия военных на любом поприще, чтобы нас не обвинили, что Министерство обороны Израиля хотя бы в этом вмешалось в конфликт. МИД сказал, окей, мы сделаем это частным образом. А Министерство финансов, которым, как я напоминаю, руководит Авигдор Либерман, сказал, нет, мы не дадим на это денег, потому что это не по протоколу, это не Министерство обороны, это частная инициатива. Там объяснялось, что страховка его будет стоить чуть ли не миллиард. В конечном итоге все обошлось. 10 миллионов шекелей государство нашло, еще 10 миллионов выделил частный донор. Ни о каких миллиардных страховках речь не идет, но это, видимо, было еще одной попыткой все того же пророссийского политика затруднить позицию Израиля, чтобы мы не показывали, что мы даже в этом стоим на стороне Украины. Украина давно просит у нас оборонное вооружение. Антидроны, например. Мы не даем. Украина просила каски, просила бронежилеты. Мы не даем. Украина просила гуманитарную помощь, определенную медицинскую. Мы предоставили, но не совсем то, что они хотели. Отношение к беженцам, к украинским, только сейчас стало выравниваться. На первом этапе оно было отвратительным. То есть абсолютный диссонанс между действиями нынешнего правительства, ну, за исключением, может быть, Министерства иностранных дел, которое сейчас выровняло свою позицию, и общей израильской улицы, которая на 95% поддерживает Украину, оно очевидно.
Эмиль, еще не кончившуюся войну в Сирии вы сами уже упомянули. Многие обратили внимание на то, что Путин и Сергей Шойгу заявили, что готовы прибегнуть к помощи неких ближневосточных наемников для победы над Украиной. И что якобы число таких желающих повоевать там достигает 16 тысяч.
Имеется в виду сирийцы, которые до этого воевали бок о бок с россиянами, когда защищали режим Асада, враждебный Израиль. Они действительно хотят повоевать, потому что им за это деньги платят. Вопрос упирается в то, что Россия пока что не в состоянии большое количество сирийцев перебросить. Буквально на днях из Сирии переброшено было 300 человек в Россию, потом еще из России их надо доставить к арене боев. 300 человек – это даже не тактическая батальонная группа. Не окажет это никакого влияния на ход боев, потому что, в общем-то, это пушечное мясо. Когда Россия говорит о ближневосточных наемниках, это вот они и есть. Именно наемники, а не добровольцы никакие. Значит, добровольцы едут со стран Запада, это все знают. Из Израиля их тоже достаточно много поехало. Причем тут есть один нюанс. По украинскому законодательству, человек, у которого сохранился украинский паспорт, является военнообязанным. Понятное дело, что если такой человек живет в Израиле, то никто его не будет сейчас бегать с фонариком выискивать, но эти люди сами спокойно отправляются в Украину, говорят, да, здравствуйте, мы вспомнили, что у нас есть украинский паспорт, и вливаются в ряды военных. Они могут быть медиками, они могут быть военными, это люди, прошедшие хорошую подготовку в израильской армии. Поскольку на самом-то деле никакого нацизма и антисемитизма в рядах защитников Украины нет и не было, то их абсолютно спокойно принимают, не говоря уже о том, что там в рядах этой самообороны, и территориальной самообороны, и добровольческих батальонов и регулярных войск евреев служит достаточно много.
А желающих повоевать на российской стороне в Израиле не нашлось?
Не нашлось. У нас, когда начались все эти события, начали люди выходить сначала на стихийные митинги в защиту Украины. Самые первые митинги, которые прошли вот буквально в первые же дни агрессии, они собрали по 1,5-2 тысячи одновременно в разных городах. Когда митинг был более организованный к выступлению Зеленского, когда он обращался к Кнессету, там собралось больше 20 тысяч человек. Российское посольство решило собрать своих сторонников, значит, там нашелся некий человек, который выступил инициатором, и они организовали тоже акции. Возле посольства в Тель-Авиве насчитали около 10 машин, украшенных российскими флагами. В Нетании широко распиаренная акция собрала меньше 100 человек. Там их, по-моему, было 20-30 первый раз, а потом уже следующий раз их собралось меньше 100. То есть это просто несоизмеримые величины даже вот на уровне митингов. Вся страна здесь собирает гуманитарную помощь. Да, в тот момент, когда израильское правительство отправило 100 тонн гуманитарной помощи и трубило об этом на всех углах, к тому моменту уже было собрано 300 тонн обыкновенными рядовыми израильтянами, фирмами и так далее. Посол Евген Корнейчук мне говорил, что у нас затоварены склады, мы отправлять не успеваем. Соответственно, выбираем в первую очередь, что нужно отправлять, медикаменты там и так далее. Логистика захлебывалась. Причем сами добровольцы организовали и логистику тоже. Кто-то организовал подвозку, кто-то предоставил место, где складывать. В аптеках отгружали, соответственно, лекарства по себестоимости, ну и так далее. Это вот по поводу того, может ли кто-то поехать за Россию повоевать. Это как в том анекдоте, знаете, мальчик надел майку с Путиным, получил за это по башке, и страшно подумать, что будет, если он вообще из дома в ней выйдет.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с израильским политологом Эмилем Шлеймовичем скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с политологом Эмилием Шлеймовичем продолжаем беседовать о восприятии войны в Украине в Израиле и о том, насколько по-разному относится к происходящему большая часть израильского общества и правительство Израиля. Мы вначале заговорили о том, что израильское общество, да, всегда было очень политически активным, очень при этом эмоциональным, и в Израиле огромное количество уроженцев и Советского Союза, и новых иммигрантов из России и из Украины. Так вот, за последние два месяца менялись ли как-то реакции на угрозу нападения России на Украину сперва, потом на первоначальные сводки с театров боевых действий, потом на неожиданные или ожидаемые, кстати, неудачи российской армии. И теперь вот на появление свидетельств о военных преступлениях, совершенных в Буче и в других местах в Украине.
В общем-то, до Бучи не менялось ничего, потому что люди и так не приемлят агрессию, люди и так в большинстве своем понимают, что Россия недружественное государство, и союзы, и сотрудничество с ним в лучшем случае позиционное, ситуационное. Если произошло то, что произошло в Буче, то люди, несмотря на то, что в Израиле транслируют российские телеканалы, с которых каждый вечер льется объяснение, почему это фейк и почему это не так. Вот здесь была небольшая такая вещь. Люди, которые даже не поддерживали Украину в этих вопросах, они были ошарашены. То есть они все-таки попытались какое-то время убеждать себя, что, наверное, это все-таки придумано. И это не так, убедить не получается, потому что, ну, все-таки мозги не промыты, как там. И люди понимают, что да, вот это на самом деле тот враг, с которым сегодня сталкивается Украина. При том, что все понимают, что это тоже не война между ангелами и демонами, что с украинской стороны тоже, наверное, есть масса нехорошего. Есть лагерь изоляционистов, которые говорят две вещи. Интересно очень, что эти люди, это, как правило, умеренно религиозные консерваторы, относящиеся к блоку Ликуда, старого Ликуда, такое гнездо Бениамина Нетаньягу. То есть, ну, во-первых, им тяжело что-то говорить против Путина, потому что их кумир каждые 2-3 месяца к нему летал на поклон, с ним ходил с георгиевской ленточкой в бессмертный полк. И, ну, значит, мы не можем ничего плохого говорить. Вторая их часть относится к тому же НДИ, вот партии Либермана. Они выдвигают два основных аргумента. Аргумент первый, что это не еврейское дело и не надо вмешиваться. И это на самом деле. Даже когда вот мы смотрим сейчас репортажи, интервью там с Равом Моше Асманом, да, главным раввином Украины, или с раввином Довом Блайхом, или с другими какими-то религиозными авторитетами Украины. В общем-то, понятно, что все они на стороне Украины, но при этом они начинают говорить: ой, вот вы помните, вот он, там были погромы, киевский, житомирский, одесский. В них принимали участие и петлюровские формирования, и добровольческая армия. Там было очень много кровавых страниц, но эти люди, которые вот выдвигают эту аргументацию, они остаются в абсолютном меньшинстве. Потому что им моментально отвечают, что, ребята, мы все это знаем. Давайте пусть они сначала победят, а потом мы снова будем об этом говорить. Потому что, когда ты идешь по улице и видишь, что какой-то жлоб бьет мальчика, нельзя говорить: а, мальчик, мы тебя помним, ты еще двойку получил в прошлом году. Надо сначала жлоба остановить, а уже потом мальчика воспитывать там хорошим или плохим. Сейчас просто не время, это нельзя делать. И люди, ну, затыкаются, если они, в общем-то, вменяемы. Вы можете открыть любую социальную сеть, вы можете открыть местный телеканал, который запрещен, кстати, уже на территории России. Вещание ему отключили. Вы можете включить местные русские радиостанции. Они абсолютно едины. Это не меняется с 24 февраля абсолютно. Единственное, что Буча, может быть, из числа колеблющихся добавила к числу сторонников Украины, а точнее говоря, противников Путина.
Эмиль, а большинство израильских политиков, аналитиков, журналистов, общественных деятелей верили ли вообще в начало войны или нет?
Никто не верил. Буквально за несколько дней до начала войны было заседание военно-политического узкого кабинета. Сразу несколько министров и обеспеченных информацией людей, которые находились там, были уверены, что война не начнется и что для России это только способ давления. Максимально допустимый сценарий был локальной войны и попытки России пробить коридор в Крым между вот Крымом и ДНР, ЛНР. Я даже не говорю сейчас про преступления военные, про обстрелы мирных кварталов там и так далее, но в принципе, что Россия пойдет на полномасштабную войну, не было никакой индикации.
Все обратили внимание, я, кстати, тоже, на то, когда Израиль в одну ночь вдруг эвакуировал свою дипмиссию и персонал других государственных представительств из Украины. Я про себя помню, подумал, ох, вот Моссад почти никогда не ошибается. Ну, значит, для кого-то сюрпризом не было.
Да, за несколько дней была очень резко проведена эвакуация, за несколько недель делалось другое. Собирались списки людей, и им говорили, что не лучше ли вам на время оставить Украину, потому что предположение, что эскалация будет, оно существовало. Просто никто не предполагал, что начнется вот такая война полномасштабная, с ракетными обстрелами, с попытками танковых прорывов и так далее. Но то, что эскалация будет, да, конечно, об этом знали.
А, кстати, нет информации у вас, сколько израильских граждан еще остаются в Украине? Я не о тех добровольцах, вот о которых вы упоминали, а вот будь то студенты, там, дипломаты, члены религиозных общин и так далее.
Можно примерно прикидывать, мы говорим примерно о порядке 100-150 тысяч людей, которые могут оттуда уехать теоретически, а уехало, по данным, которые есть сейчас, не более 10 тысяч в Израиль, не более 10 тысяч в Германию. Ну, может быть, еще раз остались по каким-то другим странам мира.
Это люди с израильским паспортом?
Нет, которые имеют право на репатриацию теоретически, да, по закону Израиля, по закону о возвращении. Это люди, которые могут уехать, вот именно те самые, к которым было в свое время обращение израильского МИДа. Известно, например, также, что порядка 17 тысяч украинцев работают на израильские хай-тек-компании. Некоторые компании вывезли людей, некоторые компании не смогли получить на это разрешение. Некоторые компании переместили своих сотрудников в Западную Украину. Некоторые увезли их даже в страны Восточной Европы. Я вам для примера вам могу сказать, что ребята, с которыми мы сотрудничаем в Украине, они там по-прежнему находятся. Был период, когда они прерывали работу, чтобы в подвал спуститься, переждать обстрел, но говорили, что нам главное, что интернет сохраняется, спасибо Илону Маску, и мы дальше работаем. Поэтому уехали далеко не все. Ситуация, она же примерно пропорциональна, да, то есть если из 6-миллионного Киева уехало 4,5 миллиона человек, то, соответственно, и евреев, которые находились там, уехало довольно много. Их принимают в Кишиневе, их принимают в разных других странах. Сейчас по Восточной Европе мобилизованы все еврейские общины, они открыли там центры приема беженцев, и, скажем, израильские врачи вылетают, я знаю, в эти центры, и работают там, осматривают, оказывают первую медицинскую помощь. Вы понимаете, что очень много людей бежит, бросив процедуры, которые они проходили. Там были жуткие совершенно случаи. Я не говорю даже о людях, которые, скажем, прервали процедуры лечения онкологических заболеваний. Но вот один случай, там была просто в Киеве женщина, она была после ДТП. У нее нога сломалась, и ей поставили аппарат Элизарова. Все, я думаю, знают, что это такое. Набор со спицами, просверливают кость, протыкают спицами, и человек как-то это вот держит, пока все это не срастется. Она вынуждена была бежать из Киева, а там же до границы много километров пешком, так у нее этот аппарат просто развалился на части. И чтобы дойти просто до границы, она ей обмотала ногу скотчем. Врачи израильские, когда ее увидели, ее доставили вот в Кишиневский центр как раз беженцев, они говорили, что мы просто не верили, что не то, что ходить таким образом можно, что можно вообще стоять.
Так Израиль начал принимать беженцев из Украины. Есть ли они? Вы упомянули также то, что к ним какое-то сначала, по крайней мере, неоднозначное отношение было.
Люди начали вылетать в первые дни войны. Они добирались до сопредельных стран, до Польши, до Молдовы. Брали там билеты на самолет и прилетали сюда. И здесь их не пускали.
Мы говорим о евреях или о украинцах?
Нет, мы говорим об украинцах. Мы говорим именно о беженцах. Почему они прилетели сюда? Потому что у них друзья здесь, которые сказали, прилетайте к нам, вы у нас поселитесь, вы у нас поживете. Вы представляете, какие сейчас цены на вот эти билеты? 1000-1500 долларов в один конец. И их останавливали в аэропорту. А потому что, а почему вы сюда приехали? Когда это начало выясняться... Опять же, все решила общественность. Управление миграции в Израиле подчиняется Министерству внутренних дел. Министерство внутренних дел – это как раз вот те самые религиозные консерваторы, которые считают, что нееврейское это дело и с Путиным ссориться не стоит. Волна критики поднялась, с одной стороны, на всех вообще возможных средствах массовой информации. После первых публикаций огромная. Министра разорвали на клочья просто. С другой стороны, сразу появились адвокатские компании, которые про боно начали заниматься предоставлением помощи этим людям, которые оказались внутри. Очень многих людей смогли ввести в Израиль в итоге вот благодаря этим людям. В принципе, Израиль принимает мало беженцев и принимает их плохо.
Как Как вы оцениваете недавние усилия израильского премьера Нафтали Беннета, в общем, в безуспешном деле посредничества между Киевом и Москвой?
Мы помним, и вы с этого начали наш разговор, о том, что Израиль оставался последней приличной дверью для Путина. Соответственно, Израиль – это одна из немногих стран, которая в состоянии была проводить вот такое посредничество. Ни к чему это особенно, как мы видим, не привело. И не исключено, что украинская сторона перестала обращать внимание на Беннета и на его посреднические усилия, когда увидела не то отношение со стороны Израиля, на которое рассчитывала, когда увидела не прием беженцев, когда увидела не оказание военной или гуманитарной помощи в тех объемах, которые они просили, когда увидела недостаточную поддержку на политическом уровне, отсутствие явных заявлений, что Израиль осуждает не просто преступления, а конкретно Путина, конкретно преступления, совершенные Россией.
Но внутриполитическое давление на Беннета продолжается? Что должно сделать правительство?
Нету внутриполитического давления. Есть давление улицы. Израильская улица считает недостаточной в большинстве своем усилия нашего правительства по тому, как нам стоит относиться к этой ситуации, как нам стоит относиться к Путину. Но правительство у нас коалиционное, и в первую очередь это правительство заботится о том, чтобы устоять. Здесь не будут из-за Украины, из-за России, из-за Марса, из-за чего угодно другого ссориться, потому что как бы есть очень такой тяжелый клубок интересов между партиями правыми, левыми, арабской партией и так далее. Спор внутри правительства, он, может быть, происходит между Яиром Лапидом, который занимает пост министра иностранных дел и вынужден реагировать достаточно жестко на тот кошмар, который Россия в Украине творит. И министрами Ганцем, это Министерство обороны, и Либерманом, Министерство финансов, которые предпочитают, чтобы вот Израиль не ссорился с Россией. Ганц был председателем стартапа, который в свое время финансировал Виктор Вексельберг. Про связи Либермана с разными российскими олигархами можно там тоже говорить. Либерман, кстати, был тем самым израильским политиком, который в 2011 году отправил наблюдателей своих в Россию и заявил, что выборы там прошли свободно и демократично. А в 2019 году в интервью РИА Новости расписывал Путина как великолепного человека, который всегда выполняет то, что делает. Вот это вот портрет двух человек, которые с Россией ссориться не хотят. Ну и плюс местные националисты, которые возглавляют в том числе МВД, которые говорят, мы никого не хотим тут видеть, кроме евреев, и нам плевать на то, где кто с кем воюет.
Напоминаю, что о войне России с Украиной и отношении к ней в Израиле я разговаривал с журналистом и политологом Эмилем Шлеймовичем, главным редактором издания «Детали». Спасибо, что были с нами. «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify и SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Звукорежиссер этого «Атласа» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира вам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».